Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Сегодня будем размышлять над отрывком из Торы, охватывающим первые разделы книги «Исход». Далее знакомимся с личностью Моисея и узнаем о положении народа Божьего в Египте. В 6 стихе 1 главы читаем: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Иаков оказался в Египте с целью временного пребывания, пока не минует голод. Однако это короткое пребывание превратилось в нечто больше напоминающее постоянное проживание. Семья Иакова поселилась и хорошо устроилась. Они были довольны, имели в Египте достаток и большие перспективы. Словом, в Египте им жилось хорошо. Даже слишком хорошо. Случается, что успех и процветание могут быстро перерасти в рабство. Довольные, сытые и успешные потомки Иакова могли легко забыть о своем великом духовном наследии и призвании. Окруженные комфортом и изобилием Египта, они могли отказаться от желания унаследовать Ханаан. Кто думал бы о Ханаане, если у него уже есть Египет? Однако положение сынов Израиля внезапно изменилось, когда новые египетские правители сделали евреев рабами. Человек привыкает к привилегиям и удобствам и начинает воспринимать их как нечто обыденное. Вещи, которые он когда-то не мог себе позволить и потому даже не думал о них, вдруг становятся нуждой, которую нужно восполнить. Богатство и успех могут стать золотой клеткой, из которой невозможно сбежать. Конечно, богатство не является злом само по себе, но если оно заставляет нас склоняться к материализму, то от этого страдает наше духовное здоровье. На сегодня актуальным являются слова Иисуса: «Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и Маммоне». Матфея 6:24. Живя в Египте, Израиль находился под давлением привлекательности, цивилизации и обычаев египетского общества. Он начал приспосабливаться к этой доминирующей культуре. Приспособление может быть более угрожающим для Божьего народа, чем преследование. Когда нас преследуют, мы более нуждаемся друг в друге и уверены в своих убеждениях. Мы понимаем, что не принадлежим к этой доминирующей культуре. Если становимся похожими на нее, то теряем то, что отличает нас, свою уникальность. Раввины предполагают, что нечто подобное происходило, когда... В одном из комментариев сказано, что израильтяне перестали обрезать своих сыновей, чтобы их дети могли лучше чувствовать себя в окружении египтян. В трактате Шемот Рабба сказано, когда умер Иосиф, дети Израиля отказались от обряда обрезания. Они сказали: «Будем как египтяне». Когда они перестали обрезаться, Святой Благословенный изменил доброжелательное отношение египтян к ним. Дети Израиля должны были искать возможности вернуться в Ханаан, землю их духовного наследия. Вместо этого они начали приспосабливаться и стараться соответствовать образцам египетской культуры. Оставаясь в Египте, они позволяли язычеству влиять на себя и своих детей. Духовное рабство предшествовало их физическому порабощению. То ли ловушки богатства, то ли влияние окружающей среды, мы должны остерегаться духовного порабощения. Когда израильтяне стали его жертвой, появилось также физическое рабство. Когда Моисей увидел горящий куст, он подошел, чтобы посмотреть на это явление. Только тогда Всевышний явился Моисею. Наша проблема заключается в том, что мы не тратим времени, чтобы подойти и проверить. Мы все хотим расти духовно, все планируем, что однажды уделим достаточно времени, чтобы серьезно углубиться в Слово Божье, чтобы расти в познании, чтобы больше и более регулярно молиться и так далее. Проблема в том, что эти добрые намерения мы не возьмем с собой в могилу. Известный раввин сказал: «Не говори, буду изучать Тору, когда буду иметь больше времени. Возможно, времени больше не будет. Поэтому не говори, когда буду иметь больше времени, подойду, чтобы посмотреть, потому что, возможно, времени больше не будет». Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хорыву. Исход 3.1. Когда Моисей проснулся, в то утро и пересчитал овец, вероятно, не сказал себе: «Ну да, может быть, сегодня я отведу овец на западную сторону пустыни, к горе Божией». Тогда гора Хорыв была просто горой Хорыв, неприметным скальным массивом среди многих других подобных возвышенностей и гор в этой скалистой пустыне, с абсолютно обычным видом. В этой горе не было ничего особенного. Гора Хорыв стала горой Синай, горой Божьей по причине, что Бог выбрал ее, и не потому, что она была гораздо выше, мощнее, святее или иным образом предназначена быть горой Божьей. Также Моисей стал мужем Божьим, потому что Бог призвал его, вышел ему навстречу и поставил перед ним задачу, а не потому, что он был набожнее, умнее или сильнее, чем другие люди. Бог проникает в обычные вещи, и встречи с ним происходят в обычных местах. Но когда мы встречаем Бога, то обычное становится сверхъестественным. Обычная гора Хорыв стала необычной горой Синай, потому что там было явлено Божье присутствие. Также обычное пространство моей жизни может быть изменено опытом особой встречи с Богом. Обычный еврейский пастух, изгой из Египта, житель пустыни, стал Моисеем, мужем Божьим, величайшим пророком, который встречался с Богом. Бог имеет силу превращать обычное в нечто необычайное. Не думаю, что мы считаем себя какими-то необычными людьми. Возможно, ты считаешь себя обычным человеком, ведущим достаточно приземленную жизнь. С Божьей точки зрения это идеальная ситуация. Ты – идеальный человек, с которым он может начать делать невероятные вещи. Так было с Моисеем, который научился нормально жить при обычных обстоятельствах, но не забыл в своей повседневной жизни ожидать Божьего голоса. Рассматривая характер Моисея с позиции Нового Завета, можно провести много параллелей между его историей и историей жизни Иисуса из Назарета. Это не случайность. В 15 стихе 18 главы книги Второзаконии Моисей объявляет народу: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих», даже в еврейской традиции, пророк, как Моисей, начал отождествляться с будущим Мессией, которого Бог пошлет. Таким образом, жизнь и служение Моисея были прототипом, который этот Мессия исполнит. Некоторые мидраши, то есть пояснения, комментарии к библейскому тексту, относятся к Моисею и Мессии в соответствии, как к первому и последнему Спасителю. Одно поразительное сходство связано с их рождением. Оба родились в подобные времена национального порабощения. Появление одного и другого ждали несколько поколений. В жизни Моисея и Иисуса присутствует также мотив быть явленным и скрытым перед окончательным откровением Израилю. В Мидраше к трактату Рут Рабба сказано: «Будущий Спаситель будет подобен предыдущему, так же, как первый открылся, а затем был скрыт от них, так и будущий Спаситель будет явлен им, а потом скроется». Моисей родился во времена существования указа фараона, в котором было вмещено постановление бросать еврейских младенцев мужского пола в Нил. Фараон параноидально опасался, что увеличение числа евреев приведет к восстанию против Египта и свержению правящей династии. После рождения Моисея его мать по указанию положила ребенка в реку, спрятав в корзину. До рождения же Иисуса волхвы с востока увидели его звезду на небе, Она привела их в Иудею. Тут они спросили царя Ирода, где, по их расчетам, находится уже новорожденный еврейский царь. Ирод, как и фараон, был очень подозрительным. Он знал, что его права на иудейский престол как минимум сомнительны. Вот почему он во всем видел заговор. Он даже убил членов своей семьи. Неудивительно, что, получив такую информацию, он приказал убить всех младенцев на подозрительной территории. Аналогичность этих ситуаций становится еще более понятной, когда мы сравниваем древнееврейские традиции о рождении Моисея. Согласно Мидрашу, Кшемот Раба, астрологи фараона предсказали рождение Моисея. Также они прочли по звездам, что спаситель Израиля должен родиться, и его мать уже беременна. В ответ фараон приказал бросить младенца мужского пола в Нил. Вероятно, автор Евангелия, как и его еврейские читатели, хорошо знали эти истории. Услышав про Ирода волфов с востока и везду-проводницу, тогдашний слушатель быстро мог связать эти две ситуации и отметить аналогию. После бегства из Египта Моисей провел 40 лет, выпасая овец в земле Мадиамской. Те годы, когда он был пастухом, готовили его к будущему заданию – быть пастырем народа Божьего. В Библии неоднократно Израиль сравнивают со стадом овец, принадлежащим Господу. Его лидеры – пастухи, подчинены самому пастырю, который является самим Богом. Этому нередко крупнейшие лидеры Израиля были буквально пастухами. Авраам, Исаак и Иаков были владельцами отар. Иаков работал пастырем у Лавана, своего тестя. Давид пас овец своего отца. Моисей пас стада, принадлежащие Иофору. Поэтому неудивительно, что Иисус также называет себя добрым пастырем. Его миссия состояла в том, чтобы искать потерянных овец дома Израиля, грешников, маргиналов, людей с запутанной судьбой. Иисус заботится об овцах, охраняет их и даже готов отдать за них жизнь. В 16 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Это заповедь провозглашения благой вести среди народов, вплоть до края земли. Апостол Петр понимает верующим из язычников: «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и благостатителю душ ваших». Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Материал подготовил МНЛ Махницкий. Музыка Павлина Шимон-Статечний, читал Андрій Наконечний.